И сошед с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возвед очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
Сегодня мы слышим евангельские заповеди блаженства. Но вот какое удивительное дело. Сегодня в нашей среде не принято говорить о добродетелях как о чем-то вполне достижимом. Они воспринимаются скорее как некий абстрактный идеал, обычным рядовым христианином недостижимый. Наше основное внимание обращено на борьбу с грехами и страстями, в которых мы и барахтаемся, со слабой надеждой на то, что Всеблагой Бог когда-нибудь да и посетит нас своей милостью, и там, за границей этой жизни, мы обретем прощение и блаженное упокоение. А пока этого не произошло, у нас только одна возможность – скорбеть о своем несовершенстве. И чем больше, тем лучше. Но нет ли в такой позиции определенного лукавства? Представьте себе, что точно такая же логика была бы у студента, который поступил в художественный институт. И вот занятие живописью. Перед ним средней сложности натюрморт. Кое-как помазюкав красками по холсту, он говорит: «Ну нет, я же не Питер-класс, да и не стану им никогда, потому что и здесь у меня криво, и тут косо, и цвета грязь сплошная». И вместо того, чтобы набивать свою руку трудом рисования, тренировать глаз, он ежедневно подходит к своей работе и рассуждает: «Да, и это не так, и то тоже не эдак». В итоге, сдав очень слабую работу на проверку, получает ожидаемый неуд и говорит: «Ну да, я же говорил, я не Питер-класс». Понятно, что долго такая история повторяться не будет. Наш герой быстро будет отчислен. Не потому, что он как художник в принципе безнадежен, а потому, что он, мягко так скажем, не вполне душевно здоров. Зачем было поступать в институт? Чтобы и не пытаться научиться рисовать? Да, возможно, великим художником он и не стал бы, но разница до и после обучения была бы очевидной. Иногда мне кажется, что упоение от постоянного осознавания собственной греховности и непотребства может сыграть с нами такую же недобрую шутку. Ведь в любом деле мы начинаем продвигаться вперед не когда целиком сосредоточены на том, что у нас не получилось, но когда понимаем, что пусть немного, но все же удалось продвинуться вперед. И вот только тогда мы видим, что именно препятствует нам в достижении желанной цели. А что, если ту самую очень высоко поднятую планку добродетели опустить ниже? Ровно настолько, чтобы и было куда тянуться, но и можно было ощутить ее достижимость. Не мечтать о добродетели всепрощающей любви к врагам, а хотя бы не ответить колкостью на обиду. Не воображать, как можно было бы, словно древние подвижники, постом вкушать по одному сухарику раз в неделю, а хотя бы ограничить себя в бесконечном пролистывании ленты новостей. Не утирать скупую слезу, вспомнив, как много в мире зла и страдания, а перечислить хотя бы 100 рублей тому, кто обратился за помощью. И подобных, реально достижимых планок добродетели каждый из нас может увидеть в своей жизни более чем достаточно. Помоги же нам, Господи, научиться из малых дел, совершаемых ежедневно, мало-помалу развивать в себе христианские добродетели.
Читается отрывок из Нагорной проповеди Христа Спасителя, где речь идет о евангельских блаженствах. Смысл чтения вполне понятен. В этих кратких афоризмах заключено очень важное послание, которое, если человеку удается расшифровать, он получает очень важный код доступа, благодаря которому можно существенно изменить всю свою дальнейшую судьбу. Что же это за такой таинственный код, заключенный в этих скромных строчках? Смысл любого кода в открытии или, напротив, надежном скрытии чего бы то ни было. Код обязательно должен быть рабочим, и проверяется он именно тогда, когда сейф открывается или зашифрованный текст становится читаемым. Но что же происходит в жизни человека, когда он начинает выстраивать свое поведение соответственно заповедям блаженства? Точнее говоря, где же те самые маркеры, которые говорят, что код оказался верным, а не обманным? Действенность евангельского кода подтверждают святые церкви. Да, они очень разные, нет ни одного похожего. Но в то же самое время у всех них есть нечто общее, единое, что позволяет их воспринимать не как разрозненный конгломерат из бедняков и царей, умных и недалеких, счастливчиков и неудачников, а именно как целостность, единство. Это причастность к Богу, освященность Его силой, Его энергиями, включенность в божественное бытие. В чем это проявляется? Можно ли хотя бы крупными штрихами наметить эти характеристики святости? Давайте попробуем. Первая характерная черта – святые святы не какой-то собственной, автономной святостью, но одним и тем же Богом. Есть такое замечательное японское стихотворение в жанре хайку. «По-разному роса ложится по утрам на лист цветущий сакуры и на перо воронье». Роса-то одна и та же, да только основа для нее разная. И на алмаз, и на бутылку падает один и тот же луч солнца, однако преломляется совсем по-другому. Из этого для нас следует очень простой вывод. Не надо мудрить, чего-то там придумывать исключительного для собственной персоны. Просто надо развернуть свою жизнь так, чтобы она наилучшим образом отражала, преломляла божественный свет. Вторая черта. Это то, что, будучи освящены Богом, святые не утрачивали своей уникальности и неповторимости. Напротив, они раскрывались как личности во всей своей задуманной Богом красоте и становились настолько привлекательными для всех, что, как и в случае со святителем Николаем, превращались в героев народных сказок и легенд. Для нас это значит то, что не надо пугаться упразднения нашей личности в святости, того, что Бог, придя к нам, сломает наши личностные черты, мы превратимся в эдакий бесформенный мешок. И последняя, третья черта, которая проистекает из заповеди блаженства, это то, что святость не статична, а динамична. Святость – это ответ не на вопрос «что», а на вопрос «куда». В жизни любого святого можно найти, если не грехи, то огрехи. Святость – это вовсе не синоним стерильности. Но святые потому и святы, что они непрестанно двигались по направлению к Богу, даже падая, вставали и снова начинали двигаться в том же направлении. Именно поэтому у новозаветных заповедей, в отличие от ветхозаветных, нет жестких границ. Они скорее вектора, нежели ограждения. И идти по ним к совершенству можно до бесконечности, той самой бесконечности, которая присуща одному Богу. Помоги же всем нам, Господи, почаще вдохновляться Твоими заповедями и не стесняться учиться святости у Твоих самых лучших друзей.
Есть тексты, которые буквально созданы для того, чтобы вызывать вопросы. Бывает так, что человек читает Евангелие, и ему все понятно. Понятны слова, понятен сюжет. Бывает иначе. По частям все понятно, но общий смысл ясен лишь в общих чертах. Отчасти подобное можно сказать о сегодняшнем отрывке. И дело, конечно, не в том, что он запутанный или в нем употребляются сложные слова, просто он может быть правильно понят только при одном условии, и это условие — вера. вера во Христа. Уже первые стихи показывают нам Спасителя, окруженного множеством учеников. Почему же они пришли к Нему? И почему люди вообще приходят к Богу? Почему Он, оказывается, им нужен? Они пришли отовсюду, из Иудеи, из Тира и Сидона. Пришли для того, чтобы послушать Его и исцелиться от болезней. И в этих словах Писания, конечно, сказана большая правда о религии и о том, как мы к ней относимся, о том, почему мы ее ценим, почему мы религиозны. Тысячи лет человеческой цивилизации люди приходят к Богу не ради Него самого, но по той же самой причине – послушать и исцелиться. Использовать Бога для себя в таких понятных целях, которые от понятности не перестают быть корыстными. Посмотрев на человека, нетрудно увидеть, что он вообще существо, все время нуждающееся. Кто-то от этого унывает, постоянный труд ради выживания или достатка утомляет его. Кто-то, напротив, воспринимает потребление как веселую возможность, которая позволяет радоваться краскам этого мира и получать удовольствие. Но как бы кто ни воспринимал потребление, без него человек не может. Не может без еды, без воды. Они его надежда, его основа. Он даже не отдает себе отчет, но он надеется на них больше, чем на что бы то ни было. На эти самые простые вещи он надеется больше, чем на Бога, потому что он может отрицать бытие Бога, не искать Его, думать, что не нуждается в Нем, но он не может думать то же самое про воду и еду. И вот этих людей, пришедших из интереса и по необходимости, Христос исцеляет. И если цели этих пришедших к Нему говорят нечто важное о них, то само это исцеление от болезней, освобождение от нечистых духов, говорит нечто очень важное о Нем, о Христе, который не обличает пришедших, не говорит о потребительском отношении, но, ответив на просьбы, учит их вере. Он знает человеческую природу, знает ее немощи, но знает также ее возможности, знает ее предназначение. И поэтому, ответив на их просьбы, Он возвещает нищим блаженство Царства, обещает алчущим насыщение, плачущим смех и говорит о радости гонимым. Все это можно было бы понять вполне приземленно, если бы не первые слова, которые задают тон всей остальной речи. Говоря о нищих, Он не говорит, что они будут блаженными, когда станут богатыми, что их нищета прекратится, но называет блаженными их самих. В чем же блаженство этих странных нищих? И кто это вообще, нищие духом? Неужели это просто нерешительные, робкие, неуверенные в себе люди? На самом деле, в последнем сравнении есть кое-что верное. Действительно, они неуверенные в себе люди, как, впрочем, они не уверены вообще ни в чем и ни в ком, кроме Бога. Вот в Боге они уверены. Он их единственная надежда. Он их основа в жизни, в смерти, во всем. Пока мы верим в вещи и в людей больше, чем в Бога, мы будем приходить к Нему лишь за тем, чтобы Он дал нам нечто и решил наши проблемы. Но если мы поймем, что вода и еда, вещи и здоровье, знакомые и незнакомые, и весь мир есть только потому, что есть Бог, который все это сотворил, и все это, вышеперечисленное, зависит только от Него и существует Его волей, если Он станет важнее и глубже, чем все это, мы станем нищими духом, освободим свою жизнь от ложной надежды, чтобы в нее смогло войти Царствие Небесное, дарованное нам Христом.
Сегодняшнее чтение представляет собой известную проповедь Христа, которая называется «Проповедью на месте равнем». Судя по всему, это одна из ранних проповедей, произнесенных Христом. Хотя далеко не первое, раз вокруг Него собрано столько учеников. Слова чтения настолько знакомы, что мы не замечаем их парадоксальности для современного человека. Только представим себе, если бы в наши дни какой-нибудь проповедник говорил людям, которых хочет повести за собою: «Вы будете блаженны, когда вас будут гнать и ненавидеть за имя Мое. Вас будут считать злыми и скверными, потому что будут уверены, что вы связаны со Мной». Многие ли после этих предсказаний за Ним пошли? Думаю, нет. Кому же хочется подвергаться гонениям и быть отвергнутым перед лицом всего общества? Никому. Однако, если говорить о Христе, Можно с уверенностью сказать, что количество его последователей все больше увеличивалось, а в исторической перспективе христианство стало самой распространенной религией в мире. Как же так? Он говорит, что их будут гнать, и ими будут пренебрегать, а они не уходят от него в ужасе, но прислушиваются к нему, а после его воскресения готовы идти с вестью о нем по всей империи и даже по всему миру. Что же могло быть причиной подобного поведения? На самом деле только одно. Если то блаженство, о котором говорил Христос, ученики действительно испытывали, и оно оказывалось значимее, чем страдание. Это происходило, когда реальность Царства Божьего люди ощущали на земле так, что никакое другое царство не могло его заменить. Происходило, когда алчущие и жаждущие действительно насыщались, но не так, чтобы снова через время захотеть есть и пить. Наконец, это происходило в тот момент, когда гонимые за имя Христово переживали в гонениях блаженство, превосходящее все прочее. На первый взгляд, страдание – это то, чего человек избегает любой ценой. Никто в здравом уме не хочет переживать боль специально. И все же существуют условия, при которых мы решаем, что страдания оказываются менее важными и значимыми для нас. Условия, которые влияют на нашу жизнь больше, чем страдания. Речь идет о ситуациях, в которых мы ощущаем, что делаем правое дело и не можем отступить. Так, например, солдат, который сидит в окопе и поднимается в атаку, зачастую прекрасно понимает, что может быть убит. И все же он готов к этому, потому что его возможные страдания и смерть – это цена жизни его близких, родителей, жены, детей, людей, которых он защищает. Этот солдат, как древние мученики на арене цирка, чувствует сильнейшее одобрение совести, которое даже в страдании смерти позволяет ему осознать, что он прав и делает все по-божьему. Эта простая мысль помогает многое преодолеть, потому что дает уверенность в том, что сколько бы ты ни прожил, если ты прожил с Богом, ты прожил со смыслом и все правильно сделал.
Христос Спаситель во всех евангельских редакциях Нагорной проповеди начинает свое поучение с нищеты духовной. С того слова, которое обозначает аутсайдеров, людей, которые нам неприятны, и встреч с которыми мы, как правило, стараемся избегать. Но тем не менее, нищих видели все. И все читали, что сегодня нищие уже не те. Читали, что зачастую за человеком с протянутой рукой стоят другие люди, которые его используют, на которых он работает. Или же про то, что для тех, кто стоит и просит, это не более чем вид заработка, что на самом деле эти люди ни в чем особо не нуждаются. А еще про то, что чаще всего это те, кто опустился, не хочет работать и собирает себе не на еду, а на выпивку. В общем, никакого доверия к нищим у нас нет. Как правило, мы видим в них обыкновенных жуликов. Но Господь Иисус Христос нигде не говорит о необходимости доверия к ним. А сегодня мы и вовсе слышали слова о духовной нищете как залоге блаженства. Если отбросить все то, что мы знаем о современных нам нищих, то что можно сказать о человеке с протянутой рукой? Пожалуй, лишь то, что такому человеку не придет в голову гордиться своим положением и своим способом заработка. И неважно, что послужило причиной такого асоциального поведения – личный выбор или же трагические обстоятельства. Они просят, они требуют. Они ничего не могут дать взамен. У них нет ни на что законного права. И зачастую у них нет сил. Чаще всего эти люди тяжело больны. Они готовы терпеть унижение и брезгливое отношение к себе. Готовы терпеть холод, жару и прочие неблагоприятные погодные условия. Если перенести все это на область духа и на отношение человека к Богу, то становится ясно, о чем говорит Христос. Нищета духовная – это состояние, в котором человек стоит перед Богом так, как стоит перед потоком людей, нищий в переходе метро. Такой человек стоит, не смеет поднять глаза, и все, что он может, это твердить молитву о помиловании. Точно так же, как нищий твердит просьбу о помощи. Иными словами, ощущение своей духовной нищеты есть прямое побуждение к истинной молитве. Без всех возможных оговорок, которые содержат намек на взаимоотношения в духе «ты мне, я тебе». И как нищему не придет в голову выкладывать свои селфи в социальных сетях и ходить на встречи одноклассников с тем, чтобы с гордостью поведать всем о том, какую прекрасную карьеру он сделал, так и тот, кто обрел нищету духовную, не станет кому-либо говорить о своей молитве. Как нищему никогда не будет достаточно собранных средств, так и нищий духом никогда не сможет дойти до момента, в который он скажет, что более не нуждается в молитве и богообщении. И даже когда он почувствует приближение Господа, его молитва не прекратится. Она станет еще горячее. Все это лишь начало восхождения по тем ступеням, которые способны возвести человека к райскому блаженству. Заповеди блаженства в изложении апостола Евангелиста Луки существенным образом отличаются от таковых заповедей в Евангелии от Матфея. Дело здесь не только в разном количестве заповедей, но и в том, что у Луки обетования блаженства дополнены возвещением горя. В этом легко убедиться, если не останавливаться на прозвучавшем отрывке, а прочитать слова Евангелия дальше. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали лжепророками отцы их». Если смотреть на слова Евангелия буквально, то получается, что богатые, сытые, радостные обречены, а путь христианина состоит из нищеты, голода, плача и агрессии со стороны общества. Но в буквальное прочтение невозможно уложить то, что делал Христос. Он не заставлял никого страдать, напротив, он шел туда, где горе, и своим присутствием претворял горе в радость. Радость в самом прямом смысле. Он исцелял и воскрешал, он кормил людей в пустыне и помогал ловить рыбу, то есть давал пищу до сытости, так, чтобы никто не остался голодным. Более того, зафиксированные в Евангелии чудесные уловы рыбы были таковы, что рыбу после трапезы можно было продать и на вырученные деньги жить достаточно долго, ни в чем себя не ограничивая. Получается, что к заповедям блаженства нельзя подходить буквально, ведь такой подход противоречит и духу, и смыслу, и фактическому содержанию Евангелия. Заповеди надо понимать иначе, а именно как духовный ориентир, как возвещение того, что действительно должно иметь значение в жизни человека. Заповеди блаженств в этом смысле ничем не отличаются от двух первых заповедей закона Моисея. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, и не сотвори себе кумира». Своими заповедями Христос повторяет прекрасно известный из Ветхого Завета призыв Бога, который состоит в том, что сердце человека должно быть обращено к Всевышнему, а не к чему-то иному, потому что все прочее имеет в сравнении с Богом лишь относительную ценность. Но если человек прилепляется к этим относительным земным ценностям, то они становятся для него кумирами, идолами, богами с маленькой буквы. Сами по себе невинные вещи, деньги, радость, здоровье и обычное благополучие, когда их ставят на место Бога, когда они становятся идолами, превращаются в демонов, которые не дают войти человеку в Царство Христово. Своими словами Спаситель указывает на те ценностные установки, которые являются необходимыми для достижения цели христианской жизни. Христианин может быть как богат, так и беден, как голоден, так и сыт. Он может быть болен и может быть здоров. Значение имеет не все это, а то, о чем христианин думает и к чему стремится. То, чем он руководствуется в принятии решений и чего он в первую очередь ищет. И вариант заповеди блаженств Евангелия от Матфея, и вариант Евангелия от Луки представляют собой лестницу восхождения к совершенству. Господь Иисус Христос предлагает своим ученикам взойти от простого к сложному. Вместе с этим он описывает неизбежный путь духовного возрастания. Его слова не что-то новое, они лишь выражают установленный Богом закон. Существование этого закона подкрепляется историческими свидетельствами. Ссылка на эти свидетельства стоит здесь же. Господь напоминает, что по достижении совершенства совершенный обретет великую радость. Но радость эта сугубо духовная. Она не имеет ничего общего с тем, что считает радостью обычный человек. Причем этим обычным человеком может быть и священник, и монах, а вот достигшим совершенства может оказаться тот, кто, как кажется, меньше всего для этого подходит. Ненавидят, отлучают, обзывают и обвиняют не тех, кто достиг какой-либо заметной позиции в обществе. Не тех, у кого есть власть и влияние, а тех, кто мал, незаметен и мало что из себя представляет с точки зрения человеческого сообщества. В наших святцах есть немало примеров такого рода. Так, недалеко от Ростова Великого, на рубеже XVI и XVII веков, жил простой монах, который не занимал каких-либо должностей, он вообще не был чем-либо заметен. Просто жил и нес обычные монастырские послушания. Мы бы ничего не узнали об этом монахе, он был бы одним из множества ничем не примечательных иноков той эпохи, имена которых ушли в вечность и нам неизвестны. Имя этого монаха мы знаем лишь потому, что он решил исполнить Христову заповедь. Он обнищал. Обнищал совершенно намеренно и абсолютно бесповоротно. Он увидел некого человека, у которого не было обуви, и он отдал ему свои сапоги. Других сапог у него не нашлось, и потому сам он стал ходить босиком. Всегда и везде. Монастырскому начальству это категорически не понравилось. Начальство пыталось его вразумить, но монах тут решил идти дальше и остаться алчущим, то есть нуждающимся, что привело его к состоянию плача, ведь окружающие отказались его понимать. Видели в его подвигах лишь странную блажь, а чтобы не смущаться самим, они начали гонять его с места на место. Из одного монастыря в другой, и везде он был неудобен. Но нашелся тот игумен, который позволил ему продолжить подвиг. Наш подвижник этим воспользовался и, как сказано в его житии, железной цепью приковал себя к деревянному стулу, наложил на себя тяжелые цепи и кресты. Несмотря на благоволение игумена, монастырской братье такое поведение не пришлось по вкусу. И потому в житии сказано, что за это святой переносил озлобление и насмешки от монастырской братьи. Этого святого звали Иринархом. В историю церкви он вошел как затворник ростовский. Его жизнь была странной, непонятной и некомфортной. За 400 с лишним лет с момента его кончины в монастыре его подвигов не нашлось ни одного монаха, который захотел бы ему подражать. Причина проста. Если мы не начинаем исполнять первую заповедь блаженства, то не входим в область духовного утешения. Мы попросту не способны понять, что такое истинная радость, и живем, по сути, лишь теми утешениями, которые дает нам мир. А обещанное Христом блаженство проходит мимо нас. Оно достается лишь таким гигантам духа, каким был преподобный Иринарх-затворник и подобные ему отважные смельчаки.
Древние иудеи были людьми предельно конкретными. На протяжении веков этот народ жил в очень четкой религиозной традиции, рамки которой установил завет евреев с Богом. Сегодня понятие «завет» мы воспринимаем как некое завещание или призыв Господа делать одно и избегать другого. Но на самом деле завет – не что иное, как договор или даже контракт. Именно так Ветхий Завет воспринимался древними иудеями. Они должны были чтить единого Бога, избегать общения с язычниками, соблюдать заповеди. За такую верность им было обещано господство над Палестиной, землей обетованной, в которой обитал Авраам и куда их привел Моисей. Ко времени Рождества Христова религиозные искания иудеев приобрели политические очертания. Это было реакцией на завоевание Римской империи. Многие евреи не могли понять, почему Господь вновь отнял у них землю обетованную. Ответом для большинства стало следующее: все исправит обещанный Мессия-Спаситель. Он окажется настоящим вождем, лидером нации. Мессия объединит иудеев, возглавит их войну с язычниками и приведет к желанной победе. Ко времени Рождества Христова в Палестине уже появлялись разного рода самозванцы, называвшие себя мессиями. Они пытались разжечь огонь революции, устроить бунт против римлян. И несмотря на неудачи всех этих попыток, такой формат, так сказать, спасителя подходил многим иудеям. Земное служение Христа представляло собой совершенно иное. Спаситель сознательно избегал политических вопросов, а если и затрагивал тему отношения к Римской империи, то высказывался предельно миролюбиво. «Отдавайте кесарю кесарева, Богу же отдавайте Божие». Христос настаивал, что его царство не принадлежит этому миру. Это царство нельзя завоевать при помощи армии, его невозможно отобрать при помощи интриг, стать его жителем нельзя, соблюдая какой-то контракт. Обитателями Царства Небесного способны стать только блаженные. Слово «блаженный» в переводе на русский язык означает «счастливый, радостный». Спаситель указывает нам, что благодать Божия может сделать нас по-настоящему счастливыми, не только в жизни будущей, но и в настоящей. Блаженство духовного счастья сподобится те, кто окажется свободным от губительной привязанности к миру. Иудейские вожди времен Христа и даже апостолы до какого-то момента хотели при помощи Бога заполучить земную власть, господство над людьми. Спаситель же призывает нас быть свободными от этой ноши. Парадокс христианства заключается в том, чтобы находиться в мире, но быть от него независимым. Обладать чем-то, но являться нищим, свободным от собственности, вкушать, но оставаться голодным, плакать о грехах, но всегда радоваться, терпеть ради Бога и не отчаиваться. К внутренней свободе на протяжении истории стремились многие. Одним из таких людей был, например, философ Диоген. Однажды к нему пришел полководец и царь Александр Македонский. Александр решил сделать мудрецу подарок и сказал: «Проси у меня, чего хочешь». Он очень удивился, когда услышал: «Отойди, ты заслоняешь мне солнце». На этом беседа царя и философа закончилась. Рассуждая потом о словах Диогена, Александр Македонский сказал: «Если бы я не был Александром, то хотел бы стать Диогеном». Христос дал нам свободу, значительно превосходящую ту, которая имелась у Диогена. А еще Спаситель показал нам, что настоящая земля обетованная находится у нас под ногами. Это наша собственная жизнь. Мы можем ее превратить или в маленькую империю имени себя, где в итоге погибнем от тяжести собственного эго, или же в райский сад, где будем свободны от тоски несовершенного мира.
Только что Господь избрал апостолов. Спустившись вместе с ними с горы, Он стал на ровном месте, одной из площадок, каких много в палестинских горах. Перед Ним собралось множество учеников. Это были не только апостолы, но вообще последователи Христа из Иудеи, Иерусалима, приморских мест, тирских и сидонских. Исходившая от Христа сила врачевала не только телесные, но и духовные болезни. И страждущие исцелялись от нечистых духов. Излагая монолог Христа, евангелист Лука приводит 4 заповеди, которым предшествует поэтическое начало «возведя очи свои». Это выражение призвано подчеркнуть важность момента. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Некоторые толкователи Священного Писания полагают, что Лука изображает в этом блаженстве бытовое положение учеников Христа. Мол, церковь тогда состояла только из бедных. По аналогии в следующих блаженствах, обращенных к людям, страдающим от различных житейских бед, эти толкователи опять-таки видят только внешнее качество жизни. Но Спаситель прибавляет, что нищих, алчущих и плачущих будут поносить за Сына Человеческого. Значит, речь идет о тех, кто во имя Христа с терпением несет жизненные невзгоды. Аналогично порицая в Евангелии богатство, Господь имеет в виду тех обеспеченных людей, кто отрекается от Христа ради земных выгод. Иными словами, состояние духовной нищеты – это полное осознание того, что высшее благо не в материальном благополучии. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди». Спаситель раскрывает отношение мира к последователям Христа. «Возненавидят» — это слово, имеющее яркую эмоциональную окраску, четко рисует настроение мира по отношению к христианам. «И понесут имя ваше, как бесчестное». То есть имя «христианин» будет употребляться как ругательство. Это пророчество о том, что враги Христа изгонят из речевого оборота его имя, лишат христиан даже права заявлять о своем существовании. Вспомним. Такое уже было не так давно в отечественной истории. Людей расстреливали и отправляли в лагеря за Сына Человеческого, то то есть по той причине, что Христос олицетворял предмет ненависти. Но велика награда на небесах для тех, кто претерпел в этом мире зло, гонение и поношение ради Христа. Все в истории циклично, так гнали и пророков, бывших прежде нас. И мы, дорогие друзья, если хотим следовать за Христом, должны быть готовы к таким поворотам истории. Храни вас Бог.
Только что прозвучавший отрывок содержит в себе часть самой известной проповеди Иисуса Христа, которая называется «Нагорная». Ядром этой проповеди являются так называемые «заповеди блаженства». В них Господь излагает совершенно революционные вещи. Оказывается, блаженным, то есть исполненным божественной благодати, является не тот, кто живет в беспечности и достатке, а тот, кто страдает, плачет, голодает, претерпевает гонения ради Христа, то есть страдает, по сути, невинно. Что за странная логика? За что должен страдать праведник? И почему этот путь к блаженству? Своеобразным ответом на этот вопрос может быть история о человеке по имени Иов, которую нам рассказывает Ветхий Завет. Он жил давным-давно, еще до пришествия Христа, и выделялся среди своих соплеменников особой верой и праведностью. За это Бог благословил его большой семьей, у него было 10 детей, и достатком. Сатана позавидовал Иову и обратился к Богу со словами: «Иов такой праведный, потому что благоденствует. Отбери у него все и посмотрим, останется ли он верен тебе». И Господь попускает нечистому приступить к праведнику. В мгновение ока тот теряет все. Гибнут дети, Иов лишается своего скота и остается в одиночестве. Пораженный страшной болезнью, он оплакивает свою судьбу. Иов в страшном смущении, и это понятно. Ведь согласитесь, во все времена считалось, что явный признак благословения Божия, успех в земных делах, заслуженное уважение окружающих, большая дружная семья, возрастающий достаток. И напротив, неудача, скорбь, болезнь рассматривается нами как явный признак греховности. Именно об этом и говорят Иову его друзья. Ты согрешил, прогневал Бога, поэтому и страдаешь. Тебе нужно покаяться. Однако совесть Иова чиста, и он обращается прямо к небу. За что мне это? Бог не дает праведнику никакого прямого ответа. Однако он задает ему целых 64 вопроса. Вот лишь некоторые из них. Где был ты, когда я создавал землю? На чем держится ее основание? Какова широта неба? Входил ли ты в хранилище снега? И видел ли хранилище града? Кто отец дождю и кто рождает капли росы? Кто дал женщинам мудрость ткать и искусство вышивать? Знаешь ли время, когда рождают дикие козы? Видел ли ты болезнь при рождении оленей? И так далее. Все эти вопросы задаются для того, чтобы продемонстрировать Иову простую мысль. Если ты не можешь постигнуть тайны земных вещей и явлений и дать ответы на эти вопросы, как ты можешь понять и критиковать вещи вечные, небесные, божественные? Как ты можешь измерить своей земной логикой, своим земным умом божественный промысел о человеке? И ответом Иова, по сути, остается молчание. «Руку положу на уста мои», — говорит он. Праведник склоняется перед величием и непознаваемостью Бога. Он понял нечто, что нельзя понять умом, но можно лишь пережить сердцем. Заканчивается история тем, что Бог возвращает Иову все, что у него было, причем в многократном размере. Итак, страдания имеют глубокий смысл, более глубокий, чем порой предлагает наша земная житейская логика, тем более, когда речь идет о страданиях праведника. Это и есть ключ к пониманию того, почему страдает невинный. В еще большей степени, чем Ветхий Завет, ответ на этот вопрос дает Новый Завет. Ведь здесь страдает не просто человек, страдает сам Бог. А теперь давайте взглянем на такие странные заповеди блаженства через призму истории праведного Иова и через призму Голгофы. На вопрос, почему страдания ради Христа ведут к блаженству, Господь дает нам лишь один ответ. И также Он предлагает его в виде вопроса: «Объясни мне сначала, как я унизился до того, чтобы стать человеком, разделить с вами все горести земной жизни, как был повешен на кресте и умер жуткой, мучительной смертью». Никакого иного ответа здесь быть и не может. Если Бог страдал и умер, нам остается лишь молча склониться перед этой тайной. И чем глубже это молчание, тем сильнее в сердце будет укореняться надежда и божественная благодать. Ведь страдания нашего Бога, а потому и всякого человека, который находится ради Него в скорбях, имеют глубокий смысл. Пусть он нам и не до конца понятен. Очевидно одно – Голгофа – это не скорбный финал, это лишь начало чего-то большего, это лишь путь к светлому Христову воскресению, к Пасхе Господней.
В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, мы становимся свидетелями первой проповеди Христа после избрания им 12 ближайших учеников – апостолов. Как мы видим, ко Христу стремляется множество народа, который жаждет чуда исцеления от обременяющих болезней и недугов. И Господь возлагает руки свои на недужных для исцеления. Люди и сами тянутся ко Спасителю, чтобы прикоснуться к Его одежде, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Именно во время этого духовного подъема среди множества людей, еще более укрепившихся в вере совершенными чудесами, Иисус Христос обращается к ученикам и народу со словом проповеди о блаженствах. Евангелист Лука, как, впрочем, и евангелист Матфей в тексте Священного Писания употребляет греческое слово «макариос», которое можно перевести на русский язык как «счастливый» или «благоденствующий». В античном языческом мире блаженными обычно именовались боги, а также уподобляющиеся богам люди, потому что они воплощали в мифах мечту человека о счастье. Это греческое слово и его значение замечательно характеризует саму суть христианства, которому присуща божественная радость. Рассмотрим блаженства, переданные нам со слов Христа евангелистом Лукой, более подробно. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». В греческом языке есть два слова, обозначающие нищих. «Пенес» – это трудящийся человек, у которого нет ничего лишнего, человек не богатый, но и не нуждающийся. И «птохос», что означает полную крайнюю нищету. Именно второй вариант и использует евангелист Лука. Святитель Хроматий Аквилейский пишет: «Мы знаем, что многие бедны мирским имуществом, однако не оставили грехи и чуждые вере в Бога. Их, очевидно, нельзя назвать блаженными. Блаженны те, кто, презрев богатство мира и отвергнув мирское имущество, захотели стать бедными в мире, чтобы стать богатыми в Боге». Другими словами, нищета духовная – это крайняя нужда в Боге, осознание своей абсолютной беспомощности без Него. Эти слова Спасителя, по мнению Александра Павловича Лопухина, относятся ко всем людям, которые имеют чувство внутренней неудовлетворенности и могут алкать другой жизни и плакать о неудаче, постигающей их в их стремлениях к высшему совершенству. Поэтому Господь особо поддерживает всякого голодного до правды Божией среди греха, лжи и суеты, а также человека, сокрушающегося о своих грехах, обещанием будущего насыщения и радости. Заканчивается сегодняшнее евангельское чтение словами об особом дне, когда радость и веселье будут для тех, кто отвергнет этот мир и чье имя будет поноситься за Сына Человеческого. К выдающимся качествам Иисуса относится и Его абсолютная честность. Он никогда не оставляет людей в неведении относительно того, что их ждет, если они решат последовать за Ним. Блаженный Феофилакт так поясняет нам, о каком злословии за имя Господне говорит Иисус. «Не просто поносимый блажен, но только поносимый за Христа и ложно. В противном же случае он несчастен, потому что для многих служит соблазном». Таким образом, святитель напоминает нам, дорогие братья и сестры, что мы должны быть примером добра, но не зла в этом мире. Наша верность христианской вере не всегда влечет за собой смерть, но человека, настаивающего на своем добром имени христианина, ждут оскорбления, а человека, проявляющего христианскую любовь и христианское всепрощение, насмешки. Иисусу Христу и сегодня нужны свидетели. Ему нужны не только люди, готовые умереть ради Него, но главное – люди, готовые ради Него жить.
Ублажает Господь нищих, алчущих, плачущих, поносимых. По тем условиям, если все это Сына Человеческого ради. Ублажается, значит, жизнь, окруженная всякого рода нуждами и лишениями. Утехи, довольство, почет по слову всему не представляют собой благо. Да, оно так и есть. Но пока в них почивает человек, он не сознает того. Только когда высвободится из обоняния их, видит, что они не представители блага, а только призраки его. Душа не может обойтись без утешений, но они не в чувственном. Не может обойтись без сокровищ, но они не в золоте и серебре, не в пышных домах и одеждах, не в этой полноте внешней. Не может обойтись без чести, но она не в раболепных поклонах людских. Есть иные утехи, иное довольство, иной почет, духовные, душе сродные. Кто их найдет, тот не захочет внешних. Да не только не захочет, а презрит и возненавидит их ради того, что они заграждают духовные, не дают видеть их, держат душу в омрачении, опьянении, в призраках. Оттого такие вседушно предпочитают нищету, прискорбность и безвестность, чувствуя себя хорошо среди них, как безопасной какой-нибудь ограде от обаяний прелестями мира. Как же быть тем, кому все это идет само собой? Быть в отношении ко всему тому, по слову святого апостола, как не имеющий ничего.
Пришли послушать его, это врачевание душ, и исцелиться от болезней своих, это врачевание тел. От него исходила сила и исцеляла всех. Пророки и другие святые не имели силы, исходящей от них, ибо они не были сами источниками сил. А Господь имел силу, исходящую от Него, ибо Он Сам был источник силы, тогда как пророки и святые получали особенную силу свыше. Господь, рукоположив учеников, через блаженство и учение приводит их в более духовное состояние, ибо Он ведет речь с обращением к ним. И, во-первых, ублажает бедных. Хочешь, разумей, под ними смиренно мудрых, хочешь, ведущих жизнь не сребролюбивую. Вообще же все блаженства научают нас умеренности, смирению, уничижению, перенесению и поношению. Подобно как горе назначается в удел тем, кои богаты в нынешнем веке, а кои их говорит, что они получают утешение, то и здесь, в настоящем веке, вкушают радости, веселятся, наслаждаются удовольствиями и получают похвалы. Устрашимся, братья, поскольку горе тем, кои имеют похвалу от людей. Ибо должно заслужить похвалу и от людей, но прежде от Бога.
Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.
В житии апостола Иоанна Богослова, автора одного из Евангелий, есть такой эпизод. Однажды в городе Эфес он принял в христианскую общину юношу. Апостол относился к нему по-отечески, как и подобает настоящему пастырю. Как-то раз, по делам проповеди Евангелия, святому Иоанну было необходимо отлучиться из Эфеса на продолжительный период. За это время юноша сошелся с дурной компанией, погрузился в разврат и в итоге ушел в горы, где сделался главой шайки разбойников. Вернувшись в город и узнав об этом, апостол отправился на его поиски. С большими трудностями, рискуя собственной жизнью, он отыскал лагерь бандитов, где его привели к вожаку. Но что же здесь произошло? Как только парень увидел своего духовного отца, его захлестнуло чувство жгучего стыда и он бросился бежать. Почтенный старец, закатав подол своей туники, бросился за ним вдогонку, крича на ходу: «Чадо, зачем бежишь от меня? Остановись, сжалься над бедным старцем. Вернись, ничего для тебя еще не потеряно. Я сам за тебя отвечу перед Богом, сам понесу бремя твоих грехов. И он спросит меня за всю ту кровь, которую ты пролил». Эти слова так подействовали на юношу, что он остановился, упал перед старцем на колени и со слезами начал умолять его о прощении. После они вдвоем вернулись в Эфес. Вот всего лишь одна зарисовка комментария к тому тексту, который мы услышали сегодня. Это пример того, как действует жертвенная любовь, а также замечательный образ той власти, которой наделил Христос своих последователей. Это не власть, которой обладают сильные мира сего. Это не власть иерархическая, которая исполняет административные, а порой и карательные полицейские функции. Это та сила, которая дает человеку возможность с кротостью и смирением нести бремя грехов своего оступившегося ближнего. И лишь тот может считаться подлинным христианином и церковным человеком, кто следует по этому пути. Ведь точно так же однажды поступил и Господь, взяв на себя крест всех наших прегрешений.
В этом отрывке мы видим, что апостол Павел разделяет людей на духовных и на тех, кто живет по каким-то иным законам, но не по закону Духа. Очевидно, что христиане призваны быть духовными, то есть жить Духом и по Духу поступать. Здесь же апостол описывает практические следствия такой жизни. Обращает на себя внимание то, что в апостольском описании жизни по Духу нет слов о каких-либо специфических возвышенных рассуждениях и мыслях. Он не говорит и о том, что нужно использовать особую лексику или же что требуется выглядеть каким-то отличным ото всех образом. Граница между духовным и плотским проходит по апостолу через отношение к другим людям. Тот, кто живет по духу, избегает тщеславия, старается никого не раздражать, никому не завидовать, а если видит согрешающего, то исправляет его не иначе, как в духе кротости, наблюдая за тем, чтобы самому не быть искушенным. Этот призыв особенно интересен. Оказывается, что исправляя другого, можно самому оказаться искушенным, то есть впасть в тот или иной грех. Как это происходит? Святитель Иоанн Златоуст в свое время говорил, что существует опасность начать наказывать человека за его грех, начать мстить, якобы для исправления согрешающего. Именно поэтому, по мысли святителя, апостол Павел и вынужден был написать эти свои строки. Сама по себе конструкция фразы, которую использует апостол, говорит, что грех – это не то, что выбирает человек. Грех скорее похож на открытый канализационный люк, в который можно упасть, если слишком сильно заглядеться на окружающий пейзаж. Или же на скользкий тротуар, на котором без всякой видимой причины может подскользнуться кто угодно. Апостол не пишет, если и совершит человек какое-либо согрешение. Он пишет, если и впадет человек в какое согрешение, то есть если будет увлечен совне. Кажется вполне очевидным, что так должно относиться не к своим грехам, а к грехам другого. Только при таком отношении и становится возможным исправление в духе кротости, исправление с крайним снисхождением. В самом деле, если мы идем по улице и видим, что кто-то упал из-за недоработки коммунальных служб, то крайне странным будет осуждать такого человека или же пытаться его проучить. Каждый из нас прекрасно осознает, что в следующую секунду он вполне может оказаться точно в такой же незавидной болезненной позе. Самой естественной реакцией будет стремление помочь человеку встать, очистить одежду, собрать вещи и постараться ободрить его словом и улыбкой. А если будет необходимость, то оказать ему и любое другое содействие. Свой же дальнейший путь стоит продолжить крайне осторожно. Именно такое отношение к греху другого призывает проявлять апостол Павел. Это будет отношением христианина, то есть духовного человека, того, кто прекрасно понимает сущность и природу греха.
Всем известно, что религиозные течения отличаются друг от друга, но вместе с тем есть в них и нечто общее. Как правило, это вера в невидимое, в Бога. Конечно, отдельный вопрос, что или кого под Богом подразумевает та или иная религия, но внешний взгляд именно таков. Существует громадный соблазн относиться к христианству как к одной из множества восточных религий и ждать от него того же, чего ждут и от них, а именно самосовершенствование верующих. Многие природные европейцы отправляются в Азию именно для того, чтобы стать лучше, чтобы стать новой версией самого себя. Но прежде чем отправиться в поисках себя на восток, некоторые из них пытаются найти путь совершенствования внутри Христовой Церкви. Они не находят его там, разочаровываются и идут дальше. Мы ничего не можем им противопоставить. Причина проста. Христианство, в отличие от любой восточной мистики, не есть религия самосовершенствования. Это религия следования за Христом Спасителем. Исполнение его слов и того, что в сегодняшнем отрывке Священного Писания апостол Павел назвал ношением бремени друг друга. Вообще, часто послание апостола Павла Галатам называют посланием христианской свободы. Это справедливо, ведь в нем тема свободы сквозная. Если просто подсчитать частотность употребления самого слова «свобода», то легко убедиться, что оно здесь лидирует. Его смело можно назвать ключевым словом всего послания. Апостол возвещает свободу, которую всем даровал Христос. Но что это за свобода? Ответ апостола все в той же фразе из нынешнего чтения. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». В силу своей падшей природы человек во многом подобен животным. Все мы тяготеем к жизни по плоти, то есть к жизни, которая руководствуется эгоизмом. В нас есть тот же самый эгоизм, который есть в любом другом одушевленном творении после грехопадения. Это то, с чем мы все рождаемся. Стоит только маленькому ребенку научиться выражать себя, как он тут же начинает требовать своего. Слова «дай» и «моё» – пожалуй, одни из самых популярных в лексиконе любого младенца. То есть даже маленькие дети не свободны от давления эгоизма. У них еще ничего нет, но зачастую имеется в полной мере развитый эгоизм. Христос освобождает нас от этой эгоистичности. Но чтобы воспользоваться Христовым даром, надо понять одну простую вещь. Нужно жить не только для себя. Это нравственный посыл, который является базовым в христианстве. Достичь возвещенной Христом свободы невозможно без борьбы с самим собой, без войны с тем, что живет в нас в силу грехопадения прародителей. Как и любая другая настоящая война, наша тоже не обходится без ран. Именно о них и говорит апостол Павел далее, в этой же 6 главе послания Галатам, в 17 стихе. «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Не обязательно это физические язвы. Суть же мысли апостола в том, что только тогда человек может считать себя христианином, когда он носит язвы, когда повторяет то служение, которое есть служение Христово, когда он носит тяготы других людей.
В Ветхом Завете была традиция во время молитвы повязывать на лоб и левую руку так называемую тфилу, маленькую коробочку, в которой лежали написанные на пергаменте отрывки из Пятикнижия. Эти слова Писания считались имеющими такую огромную силу и такую важность, что в сознании иудеев они воспринимались как своего рода точка входа или пароль доступа к Всевышнему. У нас, христиан, нет традиции повязывания тфилина. Но среди текстов послания апостолов есть несколько особых жемчужин, которые так и хотелось бы иметь постоянно перед глазами день и ночь. И одна из них – это сегодняшнее чтение. Но слова апостола – это не только яркий божественный призыв, который всегда надо иметь в уме и сердце. Это еще, с позволения сказать, схема харизмометра, измерителя духовности человека. Если видишь в другом любовь, радость, веру, отсутствие тревоги, доброту, скромность, значит, стрелочка нашего харизмометра в зеленой зоне, все в порядке. Увидел, как кто-то превозносится над другими, провоцирует, нервирует окружающих, смотрит на чужое добро завистливым взглядом, значит, стрелочка упала до желтой зоны, непорядок. Но и в этом случае апостол предупреждает. Увидел чужую слабость, чужой грех? Будь осторожен, чтобы в жаре обличения и ревности об исправлении чужих недостатков самому не провалиться в красную зону, где для Бога места уже совсем не остается, а господствует лишь огромное раздувшееся эго. не пытаться брезгливо сбрасывать с плеч слабости и недостатки окружающих, но с любовью и терпением двигаться всем вместе по дороге жизни, вот к чему призывает на сегодня апостол Павел.
В сегодняшнем чтении мы слышим один из самых известных текстов во всем Священном Писании – заповеди блаженств. Изложены они в Евангелии от Матфея и Евангелии от Луки. При этом текст последних несколько сокращен по сравнению с первыми. Обстоятельства проповеди также описываются по-разному, хотя, по всей видимости, речь идет об одном и том же событии. Просто, как это обычно бывает, каждый человек мог увидеть, а значит и описать его по-своему. Обычно в приходских листках и брошюрках, которые посвящены заповедям, помещают деколог Моисея и заповеди блаженств. Этим хотят показать, что к закону Ветхому теперь присоединяется и новозаветный закон. Конечно, по форме он несколько отличается, но воспринимать его надо так же, ведь заповеди, они и есть заповеди. Но так ли это на самом деле? В Ветхом Завете заповеди были даны для того, чтобы в первую очередь изменить внешнюю жизнь человека. Бог один, и человек может верить только в Него. Бог не может быть изображен, потому что все Его изображения будут ложными. Само имя Его может быть произнесено только с благоговением. А время, которое Он даровал человеку, должно быть хотя бы отчасти посвящено общению с Ним. Вторая часть Деколога еще в большей степени обращена к внешней жизни и ее устроению. Заповеди, которые мы сегодня услышали, вообще не про внешнюю жизнь. Не про то, как устроить общество и на какие законы ориентироваться в тех или иных случаях. Заповеди, которые мы только что услышали, это заповеди условия, заповеди состояния. Они не просто говорят «исполни то-то или то-то и получишь награду». Они даже не говорят «исполни нечто и будешь награжден после смерти». Они говорят о состоянии блаженства, которым человек обладает здесь и сейчас. И достичь можно этого состояния не каким-то поступком, не подвигами, но стяжанием, то есть приобретением правильного внутреннего устроения. Такого настроя и взаимодействия всех душевных сил, который ничем невозможно уничтожить, благодаря которому человек способен перенести любые испытания, потому что знает в глубине своей души, что Бог все устроит, что Его воля совершится, что мир не брошен им на произвол безликих сил, что все зло, которое в нем есть, будет уничтожено. Причем зло не как нечто внешнее, катаклизмы и войны, но как внутреннее. Зло как состояние соперничества, зависти, обиды, тщеславия и всего того, что раздирает мир и человеческое общество на части. «Блаженны, — говорит Христос, — те, кто надежду свою полагает в Боге, кто не думает, что справится со всеми проблемами своими силами». Они блаженны не потому, что у них нет проблем, но потому, что в этих проблемах они чувствуют постоянно присутствующую и во всем их поддерживающую и направляющую руку Божию. Богат такой человек или беден, здоров он или болен, не имеет значения. Бог живет в его сердце. Это состояние внутреннего покоя, ведь земля не уходит у тебя из-под ног. Не только потому, что ты тверд сам. Бог – твоя твердыня, и ты не боишься.
Многим слушателям, безусловно, известно название «Варфоломеевская ночь». Так принято именовать массовое убийство протестантов во Франции, устроенное католиками в ночь на 24 августа 1572 года, в канун Дня Святого Варфоломея. По различным оценкам, в Париже в этот день погибло около 2000 человек, а по всей Франции в погромах было убито около 30 тысяч иноверцев. Чтобы случайно не поранить или не убить друг друга, католики нашивали на одежду и головные уборы белые кресты. Таким образом, массовое убийство одних христиан другими проходило, к сожалению, под знаком креста Господня. Варфоломеевская ночь при всей своей жестокости является всего лишь одним эпизодом из истории межхристианских конфликтов на Западе. Тут можно вспомнить и крестовые походы, и 30-летнюю войну, и деятельность инквизиции. Религиозные гонения осуществлялись и в нашей стране. Достаточно вспомнить преследование старообрядцев. Ошибочность таких действий была впоследствии все же признана. В сегодняшнем апостольском чтении речь также идет о вражде, способной возникнуть на религиозной почве. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, что не существует верующих первого и второго сорта. Если человек пришел в церковь, принял крещение, его нужно как минимум уважать, а в идеале любить, как самого близкого и дорогого сердцу родственника. В целом же, инструментами евангельской проповеди для Павла являются не внешние, а прежде всего внутренние средства – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Все перечисленные добродетели служат основой христианской инаковости, того, что действительно отличает или должно отличать учеников Господа Иисуса от окружающего их мира. Именно любви, радости, мира на самом деле ищут все люди, но, к сожалению, подчас устремляются за их ложными двойниками, миражами, или же начинают полагать, что перечисленных Павлом плодов можно достичь не благодаря усердной работе над собой, а с помощью внешних средств, политики, например. Ровно так считали французы, инициаторы Варфоломеевской ночи. В их понимании для воцарения желанного мира и благоденствия нужно было физически уничтожить инакомыслящих. Но такое рвение лишь удаляет человека от общения с Богом. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте, не чужую плоть распяли, а свою. Но как же поступать, если кто-то начинает заблуждаться, совершать ошибки? Таковых Павел призывает вразумлять в духе кротости. На практике это означает следующее. Одни и те же слова можно произнести совершенно по-разному. Если мы чувствуем, что на самом деле хотим обидеть человека, а не помочь ему исправиться, лучше промолчать. Ничего, кроме ответного раздражения, наше гневное вразумление не принесет. Указывать на ошибки другого можно лишь в одном случае, если мы действительно любим, уважаем человека и хотим ему добра. Это проявляется прежде всего в том, что мы имеем внутреннюю готовность не просто сказать какие-то слова, но и принять деятельное участие в жизни ближнего, разделить с ним бремя ошибок и помочь от этого бремени избавиться.
Думаю, всякий, кто разделяет общечеловеческие ценности, вне зависимости от того, верит он в Бога или нет, скажет, что перед каждым сознательным членом социума стоит важная задача – это преобразование окружающей действительности. Мы живем и трудимся для того, чтобы нашим детям, нашим родным и близким было уютно и комфортно. Однако все мы по-разному представляем себе, как именно необходимо изменять жизнь к лучшему. История человеческого рода показывает, что мы склонны это делать путем внешних реформ и преобразований. И логика здесь проста. Если будут улучшены условия жизни, лучше станет и человек, лучше станет сама жизнь. Библейское мироощущение ничего не имеет против того, чтобы улицы были чистые, дети не знали бы, что такое война и голод, а сирые и убогие имели бы поддержку со стороны государства. Еще в раю Бог дал Адаму заповедь, согласно которой он должен был хранить и возделывать райский сад, то есть заботиться о том, что его окружает. А в пророческих книгах Ветхого Завета мы находим множественные призывы именно к социальной справедливости. Да и Новый Завет неоднократно об этом говорит. Так, например, апостол Иаков в своих посланиях призывает богатых не превозноситься над бедными. Но все же Священное Писание, а за ним и вся христианская традиция, делают акцент на другом. Они призывают нас обратить свое внимание на внутреннее. Преобразование мира, улучшение жизни наших близких начинается с преобразования собственной души. Подлинное преобразование действительности начинается с попытки воспитать в собственной душе такие качества, как любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Именно об этом говорит только что прозвучавший отрывок. Не случайно он читается в день памяти великого русского святого преподобного Серафима Саровского. Это человек, который провел всю жизнь в суровом подвиге, то есть он сознательно лишал себя того комфорта и тех радостей жизни, которых все мы добиваемся, пытаясь изменить мир вокруг себя. Однако, благодаря этому, он приобрел этот комфорт и радость в своем сердце, как духовное сокровище, так что весьма обеспеченные и состоятельные люди, действительно сильные мира сего, приходили к нему искать утешение и спасение от той внутренней пустоты, которая разрушала их жизнь, и каждого преподобный от полноты той любви и благодати, которая жила в его сердце, встречал словами: «Здравствуй, радость моя! Христос воскресе!» Присмотримся к этому опыту, дорогие друзья. Может быть, радость наших близких зависит не от того, что мы сможем эффективно устранить какую-то внешнюю проблему, но в первую очередь от того, что в нашей собственной душе поселились мир и покой. По крайней мере, именно так учил преподобный Серафим. «Приобрети мирный дух», – говорил он, – «и вокруг тебя спасутся тысячи».
Первый век по Рождестве Христовом для Римской империи стал временем цивилизационного перелома. Языческая культура, достигнув вершины своего развития, начинает деградировать. Близится эпоха поздней античности, печальным символом которой явилась статуя богини Ники Самофракийской, лишенная рук и головы. Язычество Рима становится похожим на величественную, но одновременно беспомощную Нику. Еще чувствуется энергия, но нет цели и возможности двигаться. Римское общество теряет прежнюю умеренность, все больше погружается в невоздержанность и порочность. Сходит на нет и вера в языческих богов. Видимо, таков был промысел Божий, что именно в период начавшейся деградации античной языческой культуры в Римской империи зародилась принципиально новая религия – христианство. Сын Божий Иисус Христос пришел в наш мир и возвестил ему радостную весть о том, что истинный Бог, Отец Небесный, дарует людям спасение. После смерти Христа на кресте и его чудесного воскресения миссию Спасителя продолжили его ученики-апостолы. Одним из них являлся апостол Павел, прославившийся тем, что с особым рвением проповедовал именно в языческой среде. В течение своей жизни Павел посетил множество городов Римской империи. Среди них имелись так называемые галатийские поселения, располагавшиеся в Малой Азии. Галатами в империи назывался народ, возникшие благодаря смешению переселенцев галлов и местных греков. Галаты в большинстве своем были язычниками. Апостол Павел многих из них обратил в христианство, а впоследствии написал своим ученикам-галатам послание, в котором очень ясно обозначает разницу между языческим и христианским миропониманием. В послании к галатам апостол Павел призывает христиан Галатии окончательно порвать с языческим прошлым. В прозвучавшем отрывке апостол перечисляет добродетели, которыми обладает человек, поверивший во Христа и принявший крещение. Любовь, радость, мир присутствуют в жизни настоящего христианина. Они являются результатом искренней добродетельной жизни. Христианин ради верности Богу отказывается от страстей и похотей и получает взамен светлое, радостное состояние души. Апостол Павел описывает разницу между добродетельной и греховной жизнью не просто так. Христиане Галатии жили в агрессивном языческом окружении. У некоторых галатов-христиан имелись родственники, по-прежнему жившие в язычестве. Все это создавало опасность возвращения недавно крестившихся к прежней языческой жизни. Поэтому апостол Павел не только описывает благие плоды христианского подвига, но и дает своим ученикам из Галатии конкретные указания, что делать в случае, если кто-то из них согрешит. Павел призывает читателей относиться к окружающим с добротой, исправлять чужие ошибки с кротостью. Христианин, превозносящийся над другими людьми, гордящийся своей праведностью, во-первых, скорее похож на фарисея, чем на Христа, а во-вторых, осуждающий других, сам обязательно впадет в этот грех. Поэтому апостол Павел советует христианам Галатии, а через них и нам, не раздражаться по отношению к окружающим нас людям, а относиться к ним с добротой и вниманием. Именно это имеет в виду Павел, когда заканчивает сегодняшний отрывок из послания к Галатам словами «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов».